Отца и Сына и Святаго Духа.
Аминь.
В сегодняшний день, братья и сестры, мы прославляем иконы Божией Матери Казанской. И чествование, празднование икон Божией Матери бывает связано с самым непосредственным участием Пресвятой Богородицы, как икона «Живоносный источник», когда Богородица явилась сама и изменила жизнь воевода Льва. Бывают явления, связанные уже с самими иконами, как нечаянная радость человека, который видел на иконе Богородицы и грешил. И вот ему была явлена милость от этой иконы, которая изменила всю жизнь. Бывают явления отдельным городам, как покров Божьей Матери. Бывают войска, как избавление от нашествия. Мы сегодня чтим икону, празднование ее, которая изменила жизнь целой страны. И благодарность Богородице именно этой иконе приносила не просто какой-то отдельный слой населения, не одна какая-то часть, но вся страна российская была затронута этой великой милостью. И скоро уже 400 лет, как празднуется этот образ. И, может быть, как в жизни святых, почитаемых, церкви принятых близко, когда мы читаем их житие, рассказываются не только их подвиги и чудеса, но, как у Марии Египетской, рассказывается жизнь, которая была, казалось бы, полной нечестия, отчаяния. И из этой жизни удивительно воззвал ее Господь. И обращение ее, мы знаем, как трудно исправлять свои ошибки, как они тянутся. И вот если Бог помилует, грех от человека отнимается и открывается иной путь. Да, ее путь просветлению, близости к Богу был длинным, но обращение ее, оно было кратким и дивным. И вот, может быть, также можно посмотреть и на икону Казанской Божьей Матери, которая была явлена в 1612 году. И, как говорят историки, хотя церковная мудрость, она иные сроки называет. В России 30 лет было смутное время. Само название «смутное» мы привыкли свою страну называть святою, говорит о некой помраченности, о том, что присутствовало и хорошее, и плохое. И началось это с 1584 года со смерти Ивана Грозного. Но на самом деле раньше общество уже, которое было близко к царю, приближенное, оно было обласкано, другие были угнетены, была неправда. И после него начинается тяжкая жизнь, когда и власти, и подчиненные, весь народ, он как бы теряет себя. Правил его сын Федор Иоаннович 15 лет. Это был человек, за которого уже правили, который был немощен и слаб. А его малолетний брат Дмитрий через 7 лет после его воцарения был убит. И со смертью царя Федора наступает правление двух других людей. Одного одаренного, и которого по-человечески, казалось бы, даны были все таланты. И первые годы его правления обещали очень многое. И Борис Годунов, казалось бы, он насыщал землю такими запасами, что такие были урожаи, что народ начал благоденствовать, и смутная молва о смерти царевича, о неправедном воцарении, она как бы забылась. Но потом пришел один год неурожая, второй. Царь Борис был мудр, и он огромные запасы, которые были еды, зерна, он раздавал народам. И третий. И вот тут начался голод повальный во всей стране. Тогда в Москву стекались десятки тысяч людей. И дело дошло до того, что люди сыновитые не могли содержать прислугу. И они отпускали и крепостных, и холопов, и крестьян, так что народ был потерян и брошен. И он собирался в шайки, и он начинал грабить. И вот это страшное время в стране, где никто не был защищен, оно стало развиваться, и трагическая смерть царя, опять это было в тайне, но молва приписывала о том, что он был отравлен. И новый царь, который трижды приносил клятву, первый раз он был, возглавлял комиссию, которая должна была доложить об обстоятельствах смерти царевича Дмитрия. Он дал клятву о том, что он погиб сам. Второй раз, когда он взошел на царство, он принес клятву о том, что его убил Борис Годунов. В третий раз, когда пришел уже Дмитрий, он дал клятву, что царевич не был убит. И вот его правление, которое было полно обмана и смуты, и оно разделило людей так, что когда требовали уже от него уйти, силой заставили постричься в монахи. Мы знаем, что выбор человека должен быть свободным, и как крещение не может быть насильным, так и уход в монахи, он сопряжен с доброй волей человека. Но мы и здесь, так сказать, какое-то ослепление, потемнение в умах людей подвело к тому, что стали звать иноземцев. Иноземцев из Польши просили царя Владислава, у тогдашнего короля Сигизмунда III. А Василий Шуйский, сначала признавая уже Дмитрия, обратился потом к королю шведскому, и север был отдан просто им. И уже Дмитрий I пришел по вызову. И его звали здесь, ждали, ему присягали. И он был убит самим Василием, который заместил его на царстве. И вот началось время, когда и был Василий прогнан. Все хотели стать царем. Началось семибоярщина, то есть время между царствием, которое называется, когда править хотели все, и никто не отвечал ни за кого. И все-таки в церкви родилось от патриарха Ермогена, который умер от голода, но не стал посылать послание во все концы страны, чтобы было признано это царство Лжедмитрия уже второго. И как трудно было найти тех, кто бы защищал. Не значит, что не было подвигов и героев, когда шли поляки. Смоленск встал насмерть, воевода Шейн. Все жители, больше 80 тысяч, 10-тысячные войска, выдержали осаду до конца своей жизни. Только когда умерли все. И удивительное было событие, когда они бросились в последнюю цитадель в защиту, в храм. И когда храм был окружен, и ясно было, что он будет взят. Непонятно, почему подвалы в этом храме полные зарядов взорвались и погребли последних воинов, защищавших Смоленск, и большое войско польское. Но иное, первое ополчение, которое собралось, оно, это говорит, народ хотел Тушинского вора, уже Дмитрия II, бояре хотели иного. Войско ополчения, которое шло на Москву, оно требовало, чтобы отдавали имение ему. И даже вышла распря командира, два других воеводы, как союзные с ним, они убили подло, потому что он запрещал грабить, запрещал мародерство. Но была еще одна цитадель, это Троицкий монастырь, Лавра сейчас, которая сражалась до последнего. И вот когда начинает собираться сознание людей, не на силу оно опиралось. И сегодняшнее празднование, оно удивительное, потому что в Нижнем Новгороде зародилось желание прийти и где-то в соединенности своей, в единстве своем, продолжить царствование русских царей в единой вере. И вот движущей такой силой, энергией был Козьма Минин, который начал собирать деньги, начинал собирать воинство. Почему мы говорим Минин и Пожарский, а князь Дмитрий Пожарский? Он был в первом ополчении и был тяжко ранен полгода, почти что умирал. И за его доблесть к нему послали, сказали, возглавь. Но он твердо сказал, что он будет воеводой, но касаться денег, организации он не будет. И Козьма Минин, он был старостой Новгорода, а при этом был безграмотный. Он тоже поставил твердые условия. Тот, кто хочет, желает восстанавливать Россию, нужна еще одна жертва. Не просто пятую часть своей зарплаты, пятую часть всего своего имения каждый должен был отдать. И многие приносили и больше. И когда войско пошло к Москве, об этом узнали поляки, и сила шла навстречу, большая польская, нужно было помешать соединению их. И когда они идут, князь Пожарский едет к себе в Суздаль, и он посещает по очереди двух тогда подвижников, архимандритов, игуменов, Иринарха и Дионисия. С первым три дня он беседует глубоко. Так что войско его, оно было не просто раздражено. Козьма Минин приходит, говорит, ты что делаешь? Нам нужно торопиться. Он говорит, что нам нужно благословение Божие, нам нужно заступничество. Посмотри, как мы живем. Сколько лет, 30 лет, это смута друг на друга. Одни предательства, одна... Надо иначе строить жизнь. И когда подходит к Москве, он опять на три дня уходит в Лавру. И там три дня он посвящает какому-то глубокому беседе с игуменом и в молитвах, и когда выходит к Минину, тот уже смирился перед ним, он говорит, что ты знаешь, а я молился о том, чтобы малой кровью, чтобы не было пролита кровь великая и наша, и самих поляков. Вот. И на него смотрели уже как на какого-то человека, который, может быть, оторвался от действительности, и они идут к Москве, и один из воевод первого ополчения, Трубецкой, удивительно, он был и в первом ополчении, и во втором, но его имя не вспоминается как спаситель России. Он не хочет подчиняться, он говорит, я буду воевать сам, и славу, которую я завоюю, я хочу иметь лично, я не хочу с тобой делить. И они были вместе, и они договорились, удивительно, это тоже был шаг навстречу друг другу, не враждовать. Воюет каждый сам по себе, князь Пожарский, князь Трубецкой, но они при этом не враждуют. И даже часть своего войска Дмитрий Пожарский передает Трубецкому. И когда была осада Китай-города, вот этот вольный жест, когда он пожертвовал частью своих войск, он принесло великую пользу. Когда шли поляки, возглавлял Герман Хаткевич, и стали теснить, и так сказать, вот обрушилось бы все. Те воины, которые были Пожарского у Трубецкого, они бросились спасать, выручая своих. И к ним присоединились многие казаки, и тем было спасено. Весь обоз был захвачен, и войска вошли в Китай-город. И вот здесь, 22 октября, по старому стилю, когда они подошли к Кремлю, удивительное... Еще не был взят Кремль, еще ничего не было, ни царей, ни победы, ни окончания войны. Дмитрий Пожарский всенародно на том месте, где сейчас Казанская церковь, он говорит, что я даю обет, что здесь будет построен храм. Они вошли с Казанской Божьей Матерью и с иконой, которая спасет и поможет нам. И вот поляки без боя оставили Кремль, и было братание. Только и здесь, может быть, если смотреть честно, не все было просто. Те поляки, которые попали к Пожарскому, все до одного, никто не пострадал, все остались живы. Те, кого были пленены Трубецким, они были убиты. И дальше опять приходит время, когда нужно выбирать главу. Единство народа должно быть в вере соблюдено, в желании принимать друг друга. И вот этот вот строй внутренний, в котором не он решает, и к Пожарскому опять поступили, говорит, ты будь царем, говорит, ни в коем случае я не буду, я не желаю. А вот я не вижу достойных, но есть, говорит, человек, и он один в плену, это митрополит Филарет, это Федор Романов, отец Михаила Романова, вот он бы мог бы быть царем. А у него был сын 16-летний, и тогда, как изменилось время, хотели все, обращаются к Михаилу, и он не хочет, он не желает, его молит, обращаются к нему, сама церковь. И народ всенародно, это не было избрание какой-то частью бояр, это не было частью какой-то, рассылается во все волости России послание, в котором люди хотят выбрать на собой главу единодушно. И вот так народом был выбран человек. А перед этим, о чем это церковь сказала, давайте будем молиться. 3 дня поста. Вот этот шаг, он был связан тесно не просто с общественной жизнью, он был и 3 дня поста, молитвы Казанской Божьей Матери. Это уже было не 12-й, не 11-й, не конец 11-го года, а уже в 12-й год был выбран царь. И удивительно, почитание вот этой победы, оно всегда, в конце концов, переносилось людьми не с тех, кто возглавлял вот эту борьбу, оно было отнесено именно Пресвятой Богородице. Ну, может быть, это отчасти и наш характер был забыт совершенно. Гражданин Козьма Минин. Только через 100 лет Петр I, когда он приехал в Новгород, он спросил, а где же у вас тут Козьма Минин-то похоронен? А найти не могли, никто не знал, забыли его. И, так сказать, только поиск какой-то, нашли могилу, он над ней сделал благодарственную надпись. И князь Пожарский, он хотя и долго жил, хотя он участвовал при короновании царя, хотя воздвигалась церковь Казанской Божьей Матери, и он, так сказать, как бы вот ту силу, которая принадлежала ему, не его, но которой он был облачен свыше, доверием Богу, Пресвятой Богородице, она постепенно от него как бы отходит, и даже мы знаем, что он прожил после этого долгую жизнь, 30 лет, и история говорит о том, что народ его жалел, говоря о том, что он болел черной болезнью, то есть какая-то тоска, печаль, уныние охватило его, меланхолия, в которой вот душа терзалась. Но не дело человека, так сказать, а конец определяет его жизнь. И он перед концом жизни принимает монашество и просит, чтобы ему было дано имя своего товарища Козьмы в монашестве. И вот, как сказать, уже потом с годами, когда прошли, можно, столетия, 200 лет, тогда к собору Пресвятой Богородицы Казанской, к ее поклонению были принесены и те, чьи души сумели услышать вот этот глас небес, которые смогли послушаться его, исполнить волю, и были восстановлены в памяти народной и сами вожди этого войска. Вот сегодняшний день, который, если смотреть на подробности, те документы, которые остались до тех времен, они просто, с одной стороны, как-то душу даже смущают. Настолько, если перечислять те бесчинства, что там творилось, что как же можно обратно вернуться. Но вот люди, когда был выбран царь, когда Михаил, когда через какое-то время вернулся уже патриархом его отец, они полгода постились, они с тем, чтобы дела рук своих, чтобы вражду друг другу, неприятие, оно ушло, оставило. Так что сегодняшний день, он обращен не только к жизни, к личной души, которые с отношением к Богу, но, как Христос говорил, если сделали одному из сих меньших, то сделали мне. Это взгляд и на душу человека, который живет среди ближних своих и должен смотреть, готова ли она жертвовать чем-то, готова ли она отказываться от себя, от своих амбиций, от какой-то и себя приносить в жертву благому делу высшему, не себе, не себе, Господи, но имени Твоему. Аминь.
Аминь. Спасибо, Господи.